Погоня за паровозным дымом. Да, это было моей мечтой. Услышать гудок паровоза, увидеть белый паровозный дым, стелющийся по откосу железнодорожной насыпи. Я ждал белого дыма. Ждал живого паровоза. Мы ползли, изнемогая и не решаясь бросить бушлаты, полушубки. 15 всего километров нам оставалось до дома, до бараков. Но мы боялись бросить бушлаты и полушубки прямо на дороге. Бросить в кювет и бежать. Идти, ползти, избавиться от страшной тяжести одежды. Мы боялись бросить бушлаты. Одежда через несколько минут превратится зимней ночью в мерзлый куст стланика, в камень обледеневший. Ночью мы никогда не найдем одежды. Она потеряется в зимней тайге, как терялась телогрейка летом среди кустов стланника, если не привязать к самой вершине кустов, как веху, веху жизни. Мы знали, что без бушлатов и полушубков мы не спасемся. И мы ползли, теряя силы, согреваясь в поту и лишь остановишь движение, чувствуя, как мертвящий холод проползает по бессильному телу, потерявшему свою главную способность быть источником тепла. Простого тепла, рождающего, если не надежды, то злобу. Мы ползли все вместе, вольные и заключенные. Шофер, у которого кончился бензин, остался ждать помощь, которую вызовем мы. Остался, собрав костер из единственного сухого дерева, которое оказалось под рукой. Из дорожных вешек. Спасение шофера грозило, может быть, смертью другим машинам. Ведь все дорожные вешки были собраны, сломаны и положены в костер, горящий небольшим, но спасительным огнем. И шофер согнулся над костром, над пламенем, время от времени подкладывая очередную палочку, щепочку. Шофер даже не думал согреться, погреться. Он только берег жизнь. Если бы шофер бросил машину, уполз вместе с нами по холодным острым камням горного шоссе, бросил груз, шофер получил бы срок. Шофер ждал, а мы ползли за помощью. Я полз, стараясь не сделать ни одной лишней мысли. Мысли были как движение. Энергия не должна быть потрачена ни на что другое, как только на царапание, переваливание, перетаскивание своего собственного тела вперед по зимней ночной дороге. И все же паровозным дымом казалось наше собственное дыхание на 50-градусном морозе. Серебряные лиственницы в тайге казались взрывом паровозного дыма. Белая мгла, которой было закрыто небо и наполнена наша ночь, тоже была паровозным дымом. Дымом моей многолетней мечты. В этом безмолвии белом я услышал не шум ветра, услышал музыкальную фразу с неба и ясный мелодичный звонкий человеческий голос, звучащий прямо в морозном воздухе над нами. Музыкальная фраза была галлюцинацией, звуковым миражом. В нем было что-то от паровозного дыма, заполнившего мое ущелье. Человеческий голос был только продолжением, логическим продолжением этого зимнего музыкального миража. Но я увидел, что этот голос слышу не я один. Все ползущие слышали этот голос, холодея, но не в силах двинуться. В голосе с неба было что-то большее, чем надежда. Большее, чем наше черепашье движение к жизни. Голос с неба повторял. «Передаю сообщение ТАСС. 15 врачей. Их незаконно обвинили. Они ни в чем не повинны. Их признания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия». Врачей отпустили. Вот это номер. А как же почта Лидии Тимошук и орден? Как журналистка Елена Кононенко, прославлявшая бдительность и героиню этой самой бдительности? Бдительность, олицетворенную, персонифицированную бдительность. Бдительность, показанную на обозрение всему миру. Ибо смерть Сталина не произвела на нас многоопытных надлежащего впечатления. Уже давно играла какая-то небесная музыка, когда мы поползли вперед. Никто не сказал ни слова. Каждый справлялся с новостью сам. Уже замерцали огни поселка. Навстречу к ползущим выходили их жены, подчиненные и начальники. Навстречу мне не вышел никто. Я сам должен был доползти до барака, до комнаты, до койки, зажечь и растопить железную печку. И когда я согрелся, напился горячей воды, согретой в кружке прямо в печке, на горящих дровах, выпрямился перед огнем, чувствуя, как теплый свет пробегает по моему лицу. Не вся же кожа лица была отморожена раньше. Были ведь и сохранившиеся пятна, дольки, части. Я принял решение. На следующий день я подал заявление об увольнении.
«Увольнение в руце Божьей», —
насмешливо сказал начальник района. Но заявление принял. И с очередной фельдъегерской почтой это заявление увезли. На Колыме я 17 лет. Прошу меня уволить. Я не пользуюсь, как бывший заключенный, никакими правами на выслугу лет, на начисления. Расходов по моему увольнению государство почти не несет. Прошу. Через 2 недели я получил ответ-отказ, без всяких мотивировок. Тут же я написал протест прокурору, требуя вмешательства и так далее. Суть была в том, что если возникает какая-нибудь надежда, должны быть сняты или разбиты всякие юридические оковы, чтобы формальности, бумажки не задержали. Скорее всего, переписка моя бесполезна. А вдруг? В клубе сорвали портреты Берии, а я все писал, писал. Арест Берии не укрепил меня в моих надеждах. Те события совершались как бы сами по себе, и тайная их связь с моей судьбой не ощущалась явно. Не о Берии мне надо было думать. Прокурор ответил через 2 недели. Это был прокурор, занимавший высокие должности в соседнем управлении. Прокурор был снят с работы и переведен в захолустье. Жена прокурора торговала швейными машинами по удесятеренным ценам. Об этом даже был написан фельетон. Прокурор пробовал обороняться наиболее привычным оружием. Доносил, что дневальный начальник управления Азбукин торгует среди заключенных махоркой по 10 рублей за цигарку. А махорку получает в посылках с материка самолетами, чуть ли не дипломатической почтой, по особым весовым багажным нормам для высшего начальства. А то и вовсе без всяких норм. За столом начальника управления садились по 20 человек ежедневно. И никакие полярные ставки, никакие выслуги лет не могли покрыть расходов на вино, на фрукты. Начальник управления был нежный семьянин. Отец 2 детей. Все расходы покрывала продажа махорки. 10 рублей самодельная папироса, 8 спичечных коробков, 60 папирос в пачке осьмушки. 600 рублей восьмушка, 50 граммов. Игра стоила свеч. Прокурор, посягнувший на способ обогащения, был немедленно снят и переведен к нам в захолустье. Прокурор следил за выполнением закона. Быстро отвечал на письма, вдохновленный ненавистью к начальству, разгоряченный борьбой с начальством. Я написал 2-е заявление. Мне было отказано в увольнении, теперь посылаю вам справку прокурора. Через 2 недели я получил отказ. Без всякой мотивировки. Как будто мне нужен был заграничный паспорт, когда не объясняют причин отказа. Я написал областному прокурору, прокурору Магаданской области. И получил ответ, что я имею право на увольнение и выезд. Борьба высших сил перешла в какую-то новую стадию. Каждый поворот руля оставлял следы в виде многочисленных приказов, разъяснений, разрешений. Нащупывалось какое-то соответствие. Мои заявления попадали, как говорят блатные, в цвет. В цвет времени. Через 2 недели я получил отказ. Без всякой мотивировки. И хоть я писал многократно слезные письма моему начальнику, начальнику санотдела управления фельдшеру Цапко, никаких ответов от Цапко я не получал. 300 километров было от моего участка до управления, до ближайшего врачебного участка. Я понял, что нужна личная встреча. И Цапко приехал вместе с новым начальником лагерей. Обещал мне многое, все обещал, даже увольнение.
«Подберу, как приедем назад. Да оставайся еще на зиму, весной уедешь».
«Нет, Если даже меня не уволят совсем, из вашего управления я обязательно уйду. Мы расстались. Август переходил в сентябрь. Кончился обратный ход рыбы из ручьев. Но я не интересовался ни вершами, ни взрывами, после которых всплывала рыба, и белые брюха горбуши и киты качались на горных волнах, заносились в речные затоны и гнили, тухли. Должен был прийти случай. И случай пришел. Наш район посетил сам начальник дорожного управления, инженер-полковник Кондаков. Ночевал он в избе начальника района. Торопясь, боясь, что Кондаков заснет, я постучал в дверь. «Войдите!» Кондаков сидел за столом, расстегнув китель и растирая натертый воротником красный след, опоясывающий круглую белую шею. «Фельдшер района, разрешите обратиться по личному делу?» «В дороге я ни с кем не разговариваю!» «Я это предвидел», — холодно и спокойно сказал я. «Я написал вам письмо-заявление. Вот конверт. Там все сказано. Не откажите прочесть в то время, когда найдете нужным». Кондакову стало неловко, и он перестал возиться с воротом гимнастерки. Как-никак Кондаков был инженером, человеком с высшим, пусть техническим, образованием. «Садитесь! Расскажите, в чем дело». Я сел и рассказал. «Если все так, как вы говорите, я обещаю вам уволить вас, как только вернусь в управление. Дней через 10». И Кондаков записал в крошечную книжечку мою фамилию. Через 10 дней мне позвонили из управления. Друзья позвонили, если у меня были там друзья. Или просто любопытные, зрители, а не актеры, которые спокойно, много часов подряд, много лет следят, как рыба вырывается из дырявой верши, как лиса отгрызает лапу, чтобы уйти из капкана. Следят, не делая попытки ослабить капкан и выпустить лису. Просто следят за борьбой зверя и человека. Телефонограмма из района в управление за мой собственный счет. Разрешение на такую телеграмму я вымолил у начальника района. Никакого ответа. Колымская зима наступила. Лед затянул ручьи. И только кое-где на быстринах текла, бежала, жила вода, дымящаяся, как паровозный пар. Нужно было спешить. Спешить. «Я отправляю тяжелобольного в управление», — доложил я начальнику. У больного был разыгравшийся язвенный стоматит на почве недоедания, авитаминоза. Язвенный стоматит, который так легко смешать с дифтерией. На такие отправки мы имели право, более того, обязаны были отправлять. По приказу, по закону, по совести. «А кто будет сопровождать?» «Я». «Сам?» «Да, на неделю закроем медпункт». Такие случаи бывали и раньше, и начальник об этом знал. «Я опись составлю во избежание кражи и шкаф под пломбу уполномоченного».
«Вот это правильно!»
Начальник успокоился. Мы выехали на попутных, замерзали, отогреваясь через каждые 30 километров, и на третьи сутки еще засветло добрались до управления в желто-белой дневной колымской мгле. Первый человек, которого я увидел, был фельдшер Цапко, начальник санотдела. «Привез тяжело больного», — доложил я. Но Цапко смотрел не на больного, а на чемоданы. У меня были даже чемоданы. Фанерные, самодельные, где были книги, дешевый мой костюм бумажный, белье, подушка, одеяло. Цапко все понял.
«Без начальника разрешения на отъезд не даю».
Пошли к начальнику. Это был маленький начальник по сравнению с инженер-полковником Кондаковым. По нетвердости его тона, неуверенности его ответов, я понял, что пришли какие-то новые приказы, новые разъяснения. «Не хочешь остаться еще на зиму?» Был конец октября, а зима была уже в разгаре. «Нет». «Ну что ж, раз не хочет, не держите».
«Слушаюсь, товарищ начальник».
Цапков вытянулся перед начальником лагеря, щелкнул каблуками, и мы вышли в грязный коридор.
«Ну так вот», — с удовольствием сказал Цапко, «ты добился всего, чего хотел. Мы тебя увольняем на все 4 стороны. На материк поедешь. На твое место назначен фельдшер Новиков. Он, как и я, с фронта, с войны. Поедете с ним назад, к тебе. Там все сдашь по всей форме, и тогда приезжай за расчетом.
За 300 километров? Да снова сюда? Да ведь на эту поездку месяц уйдет, не меньше.
Больше я сделать ничего не могу, все сделал.
Я понял, что и беседа с начальником лагеря была обманом, приготовлена была заранее. На Колыме нельзя советоваться ни с кем. У заключенного и бывшего заключенного нет друзей. Первый же советчик побежит к начальнику, чтобы рассказать, выдать товарища, проявить бдительность. Цапко давно ушел, а я все сидел на полу в коридоре и курил. Курил. А что это за Новиков? Фельдшер с фронта. Я нашел Новикова. Это был оглушенный Колымой человек. Его одиночество, трезвость, неуверенный взгляд говорили, что Колыма для Новикова оказалась совсем не такой. Совсем не такой, какую он ждал, начиная охоту за длинными рублями. Новиков был слишком новичком, слишком фронтовиком. «Слушай», — сказал я, — «ты с фронта? Я здесь 17 лет. Отбыл 2 срока. Сейчас меня увольняют. Я увижу семью. На фельдшерском пункте моем все в порядке. Вот опись, все под пломбой. Подпиши приемный акт заглазно». Новиков подписал, не советуясь ни с кем. Я не пошел к Цапко докладывать о том, что акт подписан. Я пошел прямо в бухгалтерию. Бухгалтер посмотрел мои документы, все справки, все бумажки. «Ну что ж», — сказал, — «можешь получить расчет. Только есть одна заковыка. Вчера получена телефонограмма из Магадана. Все увольнения прекратить до весны, до будущей навигации». «Да что мне навигация, ведь я самолетом». «Так приказ общий. Сам ведь знаешь, не вчера родился». Я снова сидел на полу в конторе и курил. Курил. Прошел Цапко. «Не уехал еще?» «Нет, не уехал. Ну, бывай». Разочарование было почему-то неглубоким. К таким ударам в спину я привык. Но сейчас не должно было ничего случиться плохого. Я всем телом, всей волей своей еще был в движении, в стремлении, в борьбе. Просто что-то было недодумано. Какая-то ошибка есть у судьбы в холодном ее расчете, в игре со мной. Вот ее ошибка. Я пошел к секретарю начальника, того самого инженер-полковника Кондакова. Он снова был в отъезде.
«Была вчера телефонограмма о прекращении увольнений?»
«Была. Но ведь я...» Я чувствовал, как пересохло горло и едва выговаривал слова. «Ведь я уволен еще месяц назад по приказу 65. Ко мне не должна относиться вчерашняя телефонограмма. Я уже уволен месяц назад. Я в пути, в дороге».
«Да вроде так», — согласился лейтенант. «Пойдем к бухгалтеру».
Бухгалтер согласился с ним, но сказал:
«Подождем возвращения Кондакова, пусть он решает». «Ну», — сказал лейтенант, — «не советую. Приказ сам Кондаков подписывал, по-собственному. Никто ему не подкладывал на подпись. Он с тебя шкуру сдерет за невыполнение».
«Хорошо», — сказал бухгалтер, косо взглянув на меня.
«Только», — бухгалтер пощелкал пальцами, — «дорога за свой собственный счет».
Билет до Москвы самолетом и поездом стоил 3500 рублей. Я имел право на оплату дороги Дальстроем, моим хозяином в течение 14 заключенных и 3 вольных, не вольных, а вольно-наемных лет. Но по тону главного бухгалтера я понял, что здесь он не сделает мне ни малейшей уступки. На книжке моей, бывшего ЗК, без начислений за выслугу лет, за 3 года скопилось 6000 рублей. Зайцы, которых я ловил, варил, жарил и ел, рыба, которую я ловил, варил, жарил и ел, помогли скопить мне эту удивительную сумму. Я заплатил в кассу деньги, получил аккредитив на 3000, документы, пропуск до аэропорта Аймекона и стал искать машину, попутную. Машина скоро нашлась. 200 рублей, 200 километров. Я продал одеяло, подушку, ни к чему все это в самолете. Продал книги медицинские тому же Цапко по казенной цене. Уж Цапко продаст учебники и справочники по цене удесятеренной. Но мне некогда было об этом думать. Хуже было другое. Я потерял талисман, самодельный нож, который возил с собой много лет. Я спал на мешках с мукой и выронил, очевидно, из кармана. Чтобы найти нож, надо было разгружать машину. Рано утром мы приехали в Эймекон, где я работал год назад, в Томтор, в милое мое почтовое отделение, где столько писем я отправил и столько писем получил. Слез около гостиницы аэропорта. «Слышь ты!» — сказал шофер грузовика. «Ты ничего не потерял?» Я нож потерял на муке. «Вот он! Я доску кузовную открыл, нож выпал на дорогу. Доброе перышко!» «Возьми это перышко себе, на память. Мне не нужен больше талисман». Но радость моя была преждевременной. В Эймеконском порту нет рейсовых самолетов, и пассажиров скопилось еще с осени на десятки машин. Списки по 14 человек, ежедневная перекличка, транзитная жизнь. Когда был последний самолет? Был неделю назад. Значит, придется тут просидеть до весны. Зря я отдал свой талисман шоферу. Я пошел в лагерь к прорабу, где год назад работал фельдшером. На материк собрался. Да, помоги уехать. Завтра к Вельтману вместе пойдем. А капитан Вельтман все еще начальником аэропорта? Да, только он не капитан, а майор. Нашивки новые недавно получил. Утром прораб и я вошли в кабинет Вельтмана. Поздоровались. Вот наш малый уезжает. А что же он сам не пришел? Он меня знает не хуже, чем тебя, прораб. Да просто для крепости, товарищ майор. Хорошо. У тебя вещи где? Все со мной. Я показал маленький фанерный чемоданчик. Вот и отлично. Иди в гостиницу и жди. Да я... Молчать! Делай, как приказано. А ты, прораб, трактор завтра дашь. Равнять аэродром. А без трактора... Дам-дам, сказал, улыбаясь, Супрун. Я распрощался с Вельтманом и с прорабом и вошел в коридор гостиницы. И, ступая через ноги и тела, добрался до свободного места у окна. Здесь было, правда, похолодней, но потом, через несколько самолетов, через несколько очередей, я передвинусь к печке. К самой печке. Прошел какой-нибудь час, и лежавшие вскочили на ноги, прислушиваясь жадно к небу, к гуду. «Самолет! Грузовой Дуглас! Не грузовой, а пассажирский!» По коридору метался дежурный аэропорта в шапке-ушанке с кокардой, держа в руках список. Тот самый список на 14 человек, которые уже не первый месяц учили здесь наизусть. «Все, кого вызвал, быстрее покупайте билеты. Летчик пообедает и в путь. Семенов?» «Есть». «Галицкий?» «Есть». «А почему моя фамилия вычеркнута?» — бесновался 14-й. «Я же в очереди тут третий месяц». «Что вы мне говорите? Это начальник порта вычеркнул. Вельтман, своей рукой, только что. Вас отправят со следующим самолетом. Достаточно? А если хотите спорить, вот кабинет Вельтмана. Он там, он вам и объяснит». Но на объяснение 14-й не решился. Мало ли что может случиться. Физиономия 14-го Вельтману не понравится. И тогда не только не увезут на следующем самолете, а вычеркнут вовсе из списков. Бывало и такое. «А кого вписали?» «Да вот, неразборчиво!» Дежурный с кокардой вглядывался в новую фамилию. И вдруг выкрикнул мою фамилию. «Вот я! Кассиру, быстро!» Я думал, не буду играть в благородство. Я не откажусь. Я уеду, улечу. За мной 17 лет Колымы. Я бросился к кассиру, последний, вытаскивая неприготовленные документы, комкая деньги, роняя на пол вещи. «Беги быстро!» — сказал кассир. «Ваш летчик уже пообедал, а сводки плохие. Надо погоду проскочить, добраться до Якутска». Этот неземной разговор я слушал, чуть дыша. Летчик во время посадки подрулил самолет поближе к двери столовой. Посадка давно была кончена. Я бежал со своим фанерным чемоданчиком к самолету, не надевая рукавиц, зажав в стынущих пальцах покрытый инеем самолетный билет. Я задыхался от бега. Дежурный по аэродрому проверил мой билет, подсадил в люк. Летчик задвинул люк, прошел в кабину. «Воздух!» Я добрался до места, до кресла. Не в силах думать ни о чем, не в силах ничего понимать. Сердце стучало. Стучало целых 7 часов, пока самолет не оказался внезапно на земле. Якутск. В якутском аэропорту мы спали в обнимку с новым моим товарищем, соседом по самолету. Нужно было высчитать самый дешевый путь до Москвы. Хоть у меня путевые документы были до Джамбула. Я понимал, что колымские законы вряд ли действуют на большой земле. Вероятно, можно будет устроиться на работу и на жизнь. И не в Джамбуле. У меня еще будет время об этом размыслить. А пока дешевле всего до Иркутска самолетом. А там поездом до Москвы. 5 суток там. Или можно еще до Новосибирска, а там тоже в Москву по железной дороге. Какой самолет раньше отправляется? Я купил билет на Иркутск. До самолета оставалось несколько часов. И за эти несколько часов я прошел Якутск, вглядываясь в замороженную Лену, в молчащий одноэтажный, похожий на большую деревню, город. Нет, Якутск еще не был городом. Не был большой землей. В нем не было паровозного дыма.